Воскресение мертвых тел. Основание воскресения мертвых тел, бессмертие тела, учение Ветхого и Нового Завета о воскресении мертвых тел, воскресение мертвых тел, воскресшие тела, их общие свойства и особенные для спасенных и осужденных, история всего догмата. Бог сотворил человека бессмертным по душе и по телу. Закон и Слово Божие неизменны, душа и тело бессмертны. То есть однажды сотворенные уже никогда не уничтожаются, и душа и тело пребывают вечно. Смерть же души и тела, на которую осужден и осуждается неповинующийся закону Божию человек, есть только особенное, неестественное состояние души и тела – казнь бессмертного человека. Смерть – великое, сокровенное таинство. Она – рождение человека из временной жизни в вечность. Она является таинством, таинственным процессом разложения и вместе освобождения от дебилости для восстановления того нового, тонкого, духовного, славного, крепкого и бессмертного тела, которое было дано прародителям и которое ими утратилось для себя и всего их потомства, человечества. Итак, смерть необходима, неизбежна для восстановления человека первобытного, бессмертного и по душе, и по телу. Тело, будучи оставлено душою, этим оживляющим началом, разлагается, и составляющие его элементы, начало, простые тела, опять входят по установленным Богом общим законам в вещественную массу, составляющую видимый мир. Один из этих законов, известный нам из Божественного Откровения, заключается в том, что каждое человеческое тело сохранит в этой общей массе потребные вещества для его восстановления, и что все тела человеческие, восстановленные действием всемогущества Божия, снова соединятся со своими душами, чтобы жить совокупно вечную жизнью. И римляне глубокой древности, сознавая бытие и бессмертие души, думали, что и тело бессмертно, оставленное душою тело и погребенное в землю, не уничтожается, а продолжает свое бытие. Но где, как и в чем состояло бессмертие души и тела, этот вопрос решило христианство. Итак, тело, положенное в землю, как посеянное зерно, разлагаясь в самом прозябении, уже заключает жизнь. Иначе зерно не дало бы растения, ежели бы не было в самом тлении жизни. Следовательно, разложение нашего тела необходимо, неизбежно, чтобы быть новому телу, соответствующему и новой загробной вечной жизни при вторичном соединении с душою. И потому, ежели телу дано бессмертие по его назначению, то уверенность в воскресении его в свое время таится в глубине человеческого духа. Мысль хоронить тела есть мысль общечеловеческая, и потому принадлежность духа. Значение похорон – прятать, сберегать, хранить. Хоронить. А сие действие всегда приписывается умом предметам, составляющим собственность и в известное время опять потребным. Не с таким ли основным убеждением совершаются похороны у всего человечества? Итак, кроме доказательств Священного Писания о воскресении тел, мы имеем и доказательства здравого разума. Первое, как сейчас говорили, о назначении человека для вечности, и это назначение Божие неизменно, то должны и за гробом существовать и душа, и тело в том же самом тесном, таинственном единении, как и прежде на земле. Второе, в деятельности души, как доброй, так и злой, всегдашним, непременным участником было тело, как орудие проявления деятельности души. Поэтому, естественно, для совершенного правосудия Божия необходимо, чтобы и тело участвовало в загробной участи души, о чем свидетельствует и апостол Павел: «Я же с телом содела». И третье, самое понятие о человеке приводит нас к заключению, что человек за гробом не может быть человеком, ежели душа не будет соединена с телом. Сама и природа души, по ее назначению быть с телом, не может быть в неестественном ей состоянии без тела. Смертью человек болезненно рассекается на две части, его составляющие. И по смерти уже нет человека. Отдельно существует его душа, и отдельно существует тело его. Следовательно, для полного осуществления души за гробом, и ей нужна ее плоть, орудие ее видимого проявления. Природа человека – воплощенный дух или одухотворенная плоть. Вот почему для полноты бытия души за гробом ей нужна ее плоть, без которой не может быть и человека. По воскресении тела уже вечно существует личность человека. Человек за гробом живет бессмертной жизнью или в состоянии блаженства, или в состоянии мучения. В обоих состояниях живет. Один и тот же дух, оживотворяющий душу за гробом и дающий жизнь процессу прозябения тела в земле, делает неизбежным соотношение души в загробном мире пребывающей к своему прозябающему в земле телу, и это соотношение души к телу не может быть без последствий для первого. Все, насколько возможно человеку понять о загробном состоянии души, то есть о загробной ее жизни, апостол Павел раскрыл в первом своем послании к Коринфянам, в главе 15. «Христос, умри грех наших ради, умер за нас, очистив нас от грехов, которые взял на себя и своей смертью нашу, вечную смерть, за грехи, заслуженные нами, разрушил, уничтожил и восстал». Стих 4. «Ежели Он воскрес, значит и все другие мертвецы воскреснут». Итак, основанием нашего воскресения служит воскресение Христово. Если же Христос воскрес, и мы проповедуем Его воскресение, то как же некоторые из вас, коринфян, вздумали отрицать воскресение мертвых? Стих 12. Он первый воскрес из мертвых и положил начало и нашему блаженному воскресению. Ныне же Христос восста от мертвых, начаток умершим бысть. Стих 20. Но вы, по научению врага спасения рода человеческого, вздумали сомневаться или даже не верить в воскресение тел. Если же, по-вашему, воскресения мертвых не будет, то значит проповедь наша ложна, что Христос воскрес из мертвых, тогда как это такая доказанная истина, о которой предвозвестили пророки, в которой убедили все ученики Христовы, и многие из последователей видением и даже беседуя с воскресшим. Стихи 4 по 10. Вот утешение, предлагаемое апостолом, скорбящим о смерти близких. Ты, христианин, слушай. Христос, восста из мертвых, начаток умершим бысть. Значит, и я, и мой присный умерший, как верующий во Христа, воскреснем. Это догмат, это 11-й член символа нашей истинной веры. Иоанн Златоустый о всем предмете говорит: «Иисус Христос, умерший за грехи наши, воскрес, и есть первенец из мертвых. Чьим же он будет первенцем, если не имеющих воскреснуть? Как он может быть первенцем, если не воскреснут те, коих он первенец? Если бы не было воскресения, то не было бы причины воскресшего Господа именовать начатком, первенцем умерших». В Ветхом Завете есть свидетельство воскресения мертвых у пророков Исаии, Иезекииля, Иова и Даниила. Исаия писал: «Воскреснут мертвые, и восстанут иже во гробех, и возрадуются иже на земле». Глава 26, стих 19. Иезекииль: «И бысь на мне рука Господня, и изведи меня в дусе Господня, и постави меня среди поля, еже бяша полно костей человеческих, и обведи меня окрест их около, и се многие зело на поверхности поля, и се сухие зело, и рече ко мне, сыне человеч, а живут ли кости сия, и рекох, Господи Боже, ты веси сия». Глава 37, стихи с 1 по 3. И далее пророк продолжает: «Си аз, глаголен Господь, отверзу гробы ваши, и изведу вас от гробов ваших, люди мои, и введу вас в землю Израилеву. и увесьте, яко аз есмь Господь, негда отверстим мне гробы ваши, еже возвестиме вас от гробов ваших, люди мои, и дам дух мой вас, и живы будете, и поставлю вы на земле ваше, и увесьте, яко аз Господь, и дам вам сердце ново, и дух нов дам вам, и отниму сердце каменно от плоти ваше, и дам вам сердце плотина, и дух мой дам вас». Стихи 12-14, глава 36, стихи 26-27. Даниил пророчествовал: «И многие от спящих в земле персти, умершие тела и лежащие в земле, восстанут, сии в жизнь вечную, а они в укоризну и в стыдение вечное». Глава 12, стих 2. Здесь смертное состояние тела уподоблено сонному состоянию. Тело в обоих состояниях сохраняет физическую жизнь. В сонном состоянии восстанавливаются силы, а в мертвенном состоянии происходит процесс прозябения. Как после сна тело является с новыми, восстановленными силами для жизни, так точно и после смертного состояния тело по воскресенье является новым, лучшим духовным телом для новой жизни. Иов пишет: «Вем бы яко пресносущим есть, еже имать искупите мя. На земле воскресите кожу мою, терпящуюся я, от Господа бо мне сия совершишеся». Глава 19, стих 25. Церковь, свое учение о воскресении мертвых, находящееся в прямом отношении с учением о воскресении Я Основателя, Господа Иисуса Христа, утверждает на нем единым. Он – начаток умершим. Прежде своего воскресения Иисус Христос учил о всеобщем воскресении мертвых. Евангелие от Иоанна, глава 5. Учение апостола Павла о том же предмете. Первое послание к Солунянам, глава 4. И первое послание к Коринфянам, глава 15. Свидетельство Ветхого Завета. И, наконец, заключение здравого ума о необходимости воскресения тел. Вот основание сего учения Церкви. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, глава 5, учил, что время будущего, всеобщего воскресения, наступает и уже настало, потому что основание воскресения всех во Христе и с явления Его началась последняя эпоха строительства спасения человеческого, которая уже непременно кончится всеобщим воскресением и судом. Следовательно, это время во внутренней тесной связи событий уже не только наступает, но и настало. В стихе 28 того же Евангелия высказывается уже совершенно определительно, что все мертвые, без исключения, воскреснут из своих гробов. Наступает время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Оживут точно таким же образом, как услышал глас Сына Божия умерший, и уже в земле разлагающийся четверодневный друг Христов Лазарь. Воскресение Лазаря служит для христиан доказательством и образом воскресения всего человечества. При всеобщем воскресении мертвые услышат глас Сына Божия, в смысле божественного повеления вообще, по которому не могут отказаться от восстания из своих гробов, чтобы предстать на суд, как могли отказаться от духовно-нравственного воскресения. И слышали глас Сына Божия, но не приняли Его, не уверовали Его учению о искуплении им всего верующего человечества, и остались мертвыми душами, как и прежде проповеди Христовой. Стих 25 открывает нам учение Господа о нравственном, духовном воскресении мертвого, духовного мира, неверующих душ. У евангелиста Матфея, глава 24, стих 31, следующими словами выражено учение Господа Иисуса Христа только, собственно, о воскресении мертвых. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, соберут избранных Его от четырех ветров, от края до края неба, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Глава 13, стихи 41-42. Вот значение сих слов. Не ангелы будут трубить в трубы, но будет греметь одна последняя труба, труба Божия, глаз Сына Божия, Его воля, желание, наступит от вечности уже предопределенный час проявления сего всемогущества Божия, воскресения мертвых тел всего человечества, кроме тел Божией Матери или Еноха, которых тела уже в раю. Тогда при звуке сей трубы, с наступлением рокового часа вселенной, будут посланы Господом Иисусом Христом ангелы, и по гласу этой же трубы последует непостижимое для ума человеческого всемогущее действие Божие – воскресение мертвых. Ко времени всеобщего суда, по гласу трубному, оживут, воскреснут все умершие, без исключения, когда-либо жившие, и праведники, и грешники, и спасенные, и осужденные. Все воскреснут, какого бы рода смерть их не постигла, потонувшие, сгоревшие, съеденные зверями, птицами, убитые злыми людьми, самоубийцы. Все, от Адама до часа кончины мира родившиеся и умершие, воскреснут. Все воскреснут в одном равном возрасте и состоянии, с одним только различием земной жизни и дел. Воскресшие тела снова сделаются одеждой своим душам и уже не разлучатся во всю вечность. Апостол Павел довольно подробно пишет о всеобщем воскресении к Коринфянам. В момент же воскресения мертвых мы, еще живущие на земле, мгновенно изменимся сообразно новому, загробному, духовному бытию, то есть умрем и тотчас же опять и воскреснем с телами, какие и у всех прочих людей. Вострубит Бо, и мертвые восстанут нетленны, и мы изменимся. То же самое учение в словах «Мертвые о Христе воскреснут первее, потом же мы живущие». Книга «Деяния святых апостолов» тоже свидетельствует о всеобщем воскресении мертвых, то есть мертвых тел, принадлежащих как праведникам, так равно и грешникам. Упование имей на Бога, яко воскресение хочет быть и мертвым, праведником же и грешником, его же и сами сии чаю. Глава 24, стих 15. Каким бы способом ни разрушалось наше тело, но элементы его не уничтожаются, и для всемогущества Божия из существующих элементов возможно воскресить тело. Будет ли оно сожжено или съедено зверями? Элементы, услышав глас своего Творца, соберутся для исполнения своего назначения составить тело человеческое. Соберутся мгновенно, точно таким же образом, как услышали глас Сына Божия рыбы, и немедленно собрались в сети святыми апостолами, по повелению Иисуса Христа, в море опущенное. Воскресение мертвых тел есть действие всемогущества Божия. Действие ему одному только возможно. Действие, по которому согнившее, обратившееся в невидимые частицы, разложившееся на свои элементы тела, по той же воле, создавшей тело первого человека из земли, и теперь опять восстанавливаются те же самые тела из тех же самых элементов, восстанавливается тело Адама, которое имел он до падения. С воскресшими телами соединятся им принадлежащие души, и новый человек предстанет немедленно на суд. Мы все восстанем, и тела наши будут у всех одной тончайшей природы, бессмертные, нетленные, но не у всех одинаковые по качеству. Тела праведников будут отличаться от тел осужденных. Воскресение мертвых, как учит святой Иоанн Златоустый, будет подобно воскресению Христову. Второй период загробной жизни души откроется по соединению «я» со своим воскресшим телом. Соединенная уже навсегда душа со своим телом предстанет на суд, после которого вступит в состояние или вечного блаженства, или вечного мучения. Учение Церкви о воскресении мертвых тел человеческих для соединения с их душами навсегда есть догмат православия, и каждый истинный христианин свою веру в сей догмат исповедует и словом, и делом, говоря «чаю, ожидая, воскресение мертвых» — это 11-й член символа веры. Небесную истину воскресения мертвых тел и снова соединенных с их душами мир видел и на самом деле — то есть видел воскрешенных людей и в Ветхом Завете. Так пророком Илиёю был воскрешен сын Сарепской вдовы, и Елисеем, сын Санамитянки. Сам Господь свое учение о воскресении мертвых показал на деле, воскресив дочь Иаира, сына Наинской вдовы, четырехдневного Лазаря. И воскресшие праведники в час смерти Господа не свидетельствовали ли о воскресении всеобщем? Семь воскресших ефесских отроков и множество примеров воскресения мертвых, бывших по молитвам святых, не есть ли видимое доказательство, что и мы все воскреснем для вечной жизни? Сотворение Богом невидимого, мира духовного, ангельского, мира существ, однородных в душе человека и всего видимого, есть действие, возможное только единому Богу и уму человеческому, как ограниченному в своем действии познание, недоступное, выходящее из пределов познания опытного и принимаемого единственно только верою. К сим-то дивным делам творения Божия, составляющим славу Божию, принадлежит и воскресение мертвых тел, которые имели от Бога первоначальное назначение, тоже бессмертие. Бессмертными были в Адаме и Еве до их падения и души и тела. Сотворенный человек, состоящий из духа, души и тела, был бессмертен. Итак, воскресение мертвых тел необходимо, чтобы явиться бессмертному человеку по духу, душе и по самому телу, имеющему назначение быть тоже бессмертным, то есть иметь и вечное свое бытие, существовать вечно. Сознание вечности и бессмертия, присущее, естественно, духу человека, составляло во всем человечестве всех времен и мест как бы предчувствие будущей загробной жизни, исключая тех личностей, которые омрачились плотским мудрованием. Следовательно, воскресение тела, необходимое для новой загробной жизни, было сознанием общечеловеческим, которое и исполнилось на Господе нашем Иисусе Христе, положившем начало воскресения человечества, как праведников, так равно и грешников и осужденных. Воскреснут все тела и соединятся со своими душами, и на суд предстанут все, как христиане, так и не христиане. Тела всех людей умерших воскреснут, и праведников, и грешников, и нечестивых, и соединятся действием всемогущества Божия с их душами. Тогда произойдет новый человек, заключающий в себе те же три составные части – дух, душу и тело, только уже не то, которое было во время земного бытия. Оно теперь получит совершенно новые свойства, при которых могло бы существовать в новом, загробном, духовном мире, в раю или гиене. Общее свойство воскресших тел то, что они теперь утратили ту дебелость, которую имели на земле, дебелость, которую получили Адам и Ева тотчас по падению. Тело нового человека заключит в себе, как и прежде, плоть и кости, чему служит доказательством сам воскресший Господь наш Иисус Христос, обложенный и по своем воскресении плотью и костьми, и вкушавший с апостолами рыбу и мед. «Что смущение есть, — говорит Господь Иисус Христос, явившись своим ученикам по воскресении. Видите руцы мои и нозь мои, яко сам аз есмь, осижите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мене видите имуще». Евангелие от Луки, глава 24, стихи 38-39. «Что явившийся не дух, подтверждение сего, позволил себя осязать и даже ел с учениками печеную рыбу и мед. Значит, тело Иисуса Христа и по воскресенье состояло из плоти и костей, и было то же самое, которое было и до воскресения. Но теперь оно было тело небесное, прославленное, могло носиться по воздуху, проходить в места заключенные, быть невидимым и возноситься на небо. Такое, точно одухотворенное тело, будет и у всех людей, по соединению их душ с воскресшими телами. Однако тела праведников будут иметь свои отличительные свойства от тел грешников. Род семян один, человек, а виды его семени различные, праведники и грешники. Как не одинаковые растения от разных семян, Так точно и будущие тела праведников и грешников будут не одинаковы. Воскресшие тела на основании своего назначения для вечности и той духовной сферы, в которой будут вечно жить, принимая в соображение и земную жизнь, будут иметь совершенно новые свойства, отличные от тех, которые имели на земле. Апостол Павел ясно говорит о воскресении наших мертвых тел, то есть о всеобщем воскресении в послании к римлянам. «Аще ли же Дух, воскресившего Иисуса от мертвых, живет в вас, воздвиги Христа от мертвых, оживотворит и мертвенные телеса ваши, живущим Духом Его в вас. Если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в нас, потому что тело – храм Духа Святаго, то Он же, воскресивший Христа, оживит и мертвые наши тела посредством живущего в нас Его Духа». Вся 15 глава 1 послания к Коринфянам открывает таинство воскресения мертвых и загробную жизнь. И к филиппийцам апостол о воскресении мертвых тел писал: «Наше Божитие на небеси есть, от онуда же и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа, иже преобразит тело смирения нашего, яко быть Ему сообразно телу славы Его, подействуй еже возмогать Ему и покорите себе всяческое». Каким образом истлевшее и обратившееся в прах тело человека снова оживет со всеми своими силами, членами, составами, вот вопрос, решение которого выходит из пределов знания человеческого, и потому послужил для некоторых умствователей соблазном, камнем преткновения. Будучи не в силах объяснить сего таинства обыкновенным способом, каким объясняют все явления видимой природы, пришли к сомнению, неверию и к другим противохристианским неестественным заключениям. Апостол Павел, чтобы объяснить сие таинство воскресения мертвых тел, берет пример, образ из видимой природы – семя. Тело уподобляет семени, которое кладется в землю, разлагается и, разлагаясь, производит растения. Так точно и тело, разложившись, производит к известному времени новое тело. Но речет некто, как его станут мертвые, коим же телом приидут. Безумный, ты еже сееша не оживет, аще не умрет, еже сееша не тело будущее сееша, но голое зерно, аще случится пшеницы или иного от прочих. Бог же дает ему тело, яко же восхочет, и ко ему жды семени свое тело. 1 послание Коринфянам, глава 15, стихи с 35 по 38. Итак, ко ему жды семени Бог дает свое тело. Каждое семя производит себе свойственное растение. Так точно и тела праведников и грешников будут по воскресенье обладать разными свойствами. Различие дел произведет различие в самих телах. Тела, в деятельности которых светилось, прославлялось имя Божие, просветятся в Царстве Небесном через свои добрые дела, как через неугасающие светильники мудрых дел. Говорим, сии тела, как бывшие орудием благочестивой деятельности, просветятся, как солнце, то есть будут светиться славой в Царстве Славы, наподобие, как светится светом солнце, луна и все звезды. Какие же будут тела по воскресенье? Вот вопрос, занимавший плотское мудрствование коринфских христиан. Борьба духа и плоти заставляла их думать, какие же будут тела в загробной жизни. Те ли же самые, какие были на земле. Тела тленные, немощные, уничиженные, влекущие душу ко греху, немало препятствующие в нравственном совершенствовании и познании истины, удаляющие от славы и жизни блаженной. Или по воскресенье они, тела, будут обладать свойствами новыми, противоположными первым. И сей вопрос решает святой Павел, говоря: «Сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется не в честь, восстает во славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и есть тело духовное». Итак, По воскресенье тела будут нетленны, славны, сильны, духовны, бессмертны, легкие, удобоподвижны, тонки, быстры в движении и перемещении с места, что никакие преграды не в состоянии их удержать. И, наконец, сохранять плоть и кости, как всем удостоверяет сам Иисус Христос своим прославленным телом, состоящим из плоти и кости. Это общие принадлежности новых тел по их воскресенье, общие как праведникам, так и грешникам. Мы заметили, что тела праведников будут отличны от тел грешников. То в чем же состоит это отличие? Как на теле Господа Иисуса Христа навсегда остались следы язв во свидетельство всему нравственному миру о совершении им дела искупления человеческого, так точно и на теле человека, как в зеркале, отразится вся его земная жизнь, не исключая даже ни одной праздной мысли. Тела праведных имеют свои отличительные свойства от тел грешников. Первых тела просветятся, как солнце. О воскресших телах праведников сам Иисус Христос учил, что они просветятся, как солнце в царстве Отца их. Это состояние тел праведников в раю во второй период загробной жизни или просто, относительно звезд, высшее блаженство праведников, по учению апостола Павла, и на славу солнцу. Эти прославленные тела не будут чувствовать ни болезни, ни страданий, ни огорчений, ни изнеможений, ни вожделения. Следовательно, сыны Божии, святые по благодати, получат в воскресение то же самое тело, каким были обличены во время земной жизни, только прославленное, одухотворенное, подобное телу Христову, которое Он имел по Своем воскресении, со свойствами, отличающими их и от земных тел, и от тел осужденных. Блаженный Августин, святой Амвросий, в телах святых находит следующие четыре свойства. Первое – нечувствительность к внешним вредным влияниям, которые во время земной жизни производили в теле болезненные, неприятные ощущения. Второе – блистание тел святых подобно солнцу. Третье – непостижимая быстрота в перемещении с одного места на другое. И, наконец, четвертое – всецелое подчинение тела душе, отчего в человеке будет полная гармония. Чтобы разительнее представить слушателям различия будущих тел праведников от настоящих, святой апостол берет сравнение и подобие из видимой природы, говоря: «И телеса небесные, и телеса земная, но ино оба небесным слава и ино земным». Сравнивая воскресшие тела праведников с настоящими, заключает, что воскресшие будут отличаться такой ясностью, славою и светом, которых наш ум теперь представить не может. «Звезды сии, — говорит апостол, — в настоящем случае служат как бы прообразом наших будущих светлых тел. Особенные свойства, дарованные телам святых, соделают их светящимися славою, как солнце сияло на земле. Тела же осужденных будут мрачны и безобразны, отражая на себе всю гнусность деятельности и нравственного безобразия». Никому из язычников и на ум не приходило, чтобы когда-нибудь мертвые тела, превратившиеся в прах, могли ожить, воскреснуть для новой вечной жизни, тогда как бессмертие души и существование ее за гробом вечное, или счастливое, или несчастное, составляло принадлежность человеческого духа. Для одних народов понятие воскресения тел было понятием темным, а другие и совершенно онного не знали. Для мудрецов же оно было мыслью загадочную. Однако сохранение останков мертвых тел в разных формах существовало у всех народов всех времен и мест. Любовь и уважение к ним, как бы бессознательно, выражали мысль духа во глубине человеческой природы, скрывающееся предчувствие существования сего разрушенного тела когда-либо и за гробом. Вся деятельность человека руководится более или менее его бессмертным духом. И истина, что человек сохраняет и стремится сохранить то, что когда-либо опять потребуется. Эта мысль относительно воскресения мертвых тел во всей полноте разъяснилась только воскресением Христовым. С самых первых дней христианства мысль о воскресении мертвых была камнем преткновения роковой мысли для многих мыслителей и приводила мудрствующих по плоти к страшным заблуждениям. Евреи верили в воскресение мертвых, и эта истина неразлучна от их истории. Иудеи во время Господа Иисуса Христа слишком грубо и чувственно представляли себе загробную жизнь и вообще все духовное. На Мессию смотрели как на великого политического царя-завоевателя, который освободит их из-под ига римлян, даст им свободу, составит еврейское царство, которому покорит всех их врагов и при котором последует воскресение мертвых и суд. И Марфа, сестра Лазаря, говорила Спасителю: «Знаю, что воскреснет брат мой в день общего воскресения». Саддукеи не верили ничему духовному, ни бытию ангелов, ни бытию души, ни загробной жизни, не верили и воскресению тел. Философы афинские, стоики и эпикурейцы учение о воскресении мертвых называли безумием. Однако, несмотря на это, в своем учении высказывали и возможность воскресения мертвых тел. У древних греков существовала особенная секта философов, отличавшаяся строгостью и нравственностью, и которых учение состояло в непоколебимой твердости духа при всех искушениях, несчастьях и страданиях. Непоколебимая твердость духа во всем – предмет учения сей школы. Это стоики. Они учили, что Вселенная составляет четыре стихии – огонь, вода, воздух и земля. За 4 века до Рождества Христова существовала еще секта философов, основанная Эпикуром, последователи которой назывались эпикурейцами. Учение сей школы, эпикуризм, состояло в том, что цель жизни достигается пользованием всеми потребностями для достижения всех удовольствий умственных и душевных. Они учили, что Вселенная составляет атомы и пустота. Наконец, платоники учили, что Вселенную составляет материя и Бог. Изучение этих трех школ открывается общие положения, признаваемые всеми ими. Эти общие положения – суть. Первое. Сущее не может не произойти из ничего, не разрешиться в ничто и исчезнуть. Второе. Есть стихии, неразрушимые, из которых происходит всякая вещь. Итак, по сим началам, общим тем и другим школам, открывается возможность восстановления плоти, ибо получение Платона – вечно и неразрешимо существует Бог и материя. Итак, изучение Платона, представляющего Бога Творцом Вечным, творящим из вечной материи разные предметы видимого мира, например, тело человеческое, заключаем, что эти предметы, как и тело, разрушенное в смерти, обращаются в ту же вечную материю, из которой, ежели только Бог захочет, может опять сделать те же самые предметы – и тело человеческое, совершенно подобное первым. К тому же самому выводу приводит нас и учение стоиков, у которых все, следовательно, и тело человеческое, состоят из известного сочетания 4 стихий – огня, воды, воздуха и земли. А потому, ежели Бог захочет, то разрушившееся и обратившееся в свои элементы тело человеческое – может опять произвести онное, подобное первому. И по учению Эпикура из атомов состояло все, а следовательно и тело человека. Когда же оно разрушится и обратится в атомы, то, может быть, те же атомы в известном сочетании могут произвести опять тело, подобное первому, образовавшемуся при известных условиях, и при том же смешении этих атомов. Так умозаключали языческие философы о воскресении мертвых тел. Среди первенствующих христиан скоро явились люди, не веровавшие в воскресение мертвых, что случилось в Коринфе, в Коринфской церкви, и где апостол Павел, по сей причине, для утверждения догмата воскресения мертвых, вступил в борьбу со лжеучением. Апостол Павел, после стоиков и эпикурейцев, называет по имени основателей ложного учения. Именей и Филипп погрешает в истине. Второе послание к Тимофею, глава 2. Утверждая, что воскресения тел не будет. Стремясь к духовному пониманию воскресения мертвых, думали, что дело искупления принадлежит единственной душе, как потом учили и гностики, и в настоящее время последователи Сведенборга. Гностики – религиозно-философская секта II века, которых учение о вере проистекало из христианского и еврейского учения, отвергали воскресение мертвых и утверждали, что Иисус Христос не облекался в тело человеческое, а только казался облекшимся в Него. По мнению Сведенборга, люди тотчас после смерти оказываются в телах, в одежде, в жилищах, так что им становится стыдно за те ложные представления, какие они составили себе о будущей жизни раньше, чем испытали ее. Те люди, которых смерть застала склонившимися на сторону истины и добра, живут после смерти в великолепных чертогах, окруженных прекрасными садами и так далее. Странник, 1873 год, том 1, страница 14. Чтобы предохранить легкомысленных от ложного учения таких еретиков, укажем вкратце на некоторые черты их лжеучения. Относя искупление только к душе, Именей и Филипп учили, что верующие уже воскресли и живут со Христом. Последователи их учили, что душа из земного тела, тотчас по разлучении с ним, образует из него тончайшее духовное тело для себя, духовный организм, с которым и переходит в вечность, имея его для себя одеждою. Учение спиритов о сем предмете такое же. Так утверждали последователи Именея Филита, что из земного, грубого тела вырастает моментально новое, тонкое, эфирное, духовное тело. Не имея возможности объяснить необъяснимое действие всемогущества Божия над процессом жизни самого тела в земле, гордый ум делает свое ложное заключение, облекая истину духа, бессмертие тела, в выдуманную форму вырастания. Истину, принадлежащую духу, что для души в свое время необходимо тело, сообразное я назначению, эту истину, в духе таящуюся, кичливый ум объясняет сам вырастанием нового тела из земного старого. Ежели ум не мог объяснить воскресение тела, то пусть же объяснит и свое заключение, как вырастает новое духовное тело. Значит, ум при всей своей кичливости не мог удалиться от истины воскресения тела или ее отвергнуть. Закон бессмертия принадлежит душе и телу, так как сотворен был человек для вечности. В сущности и воскресение, и вырастание есть все-таки всемогущественное и непостижимое действие Божие. Не может гордый, глубоко падший ум объяснить первого, да не объяснит и второго, как из земного тела вырастет духовно. Искажать истину человек может, но истребить, уничтожить, прекратить ее бытие не имеет сил, и она, где нужно, высказывает сама себя. Вечность бытия тела, как истина, сама себя высказывает и в их заблуждение. То, что истина вовеки, и во всю вечность пребудет истина. Учение о воскресении мертвых, то есть тел, не есть безумие, как выражались афинские философы, но учение истинное, основанное и на истинной вере в начальника нашего воскресения и на здравом разуме из назначения человека, Богом созданного для вечности, а человека по сотворению его и состоит из тела, души и духа.